Это был выпуск «Последних известий». Его подготовил и представил редактор отдела новостей Русской службы радио «Свобода» Александр Финкельштейн. Московское время 16 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Российские журналисты, политики и правозащитники выражают возмущение словами Владимира Путина по поводу убийства Анны Политковской. Соединенные Штаты отказываются от прямых переговоров с Северной Кореей, несмотря на угрозы Пхеньяна нанести ядерный удар по американской территории. Галина Вишневская в преддверии своего юбилея проводит в Москве международный конкурс оперных певцов. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, главная тема. Сегодня российский президент Владимир Путин сделал то, чего от него ждали с момента убийства журналиста Анны Политковской. Он впервые публично высказал свое мнение об этом преступлении. Путин ответил на вопрос немецкого журналиста на пресс-конференции, которая прошла в Дрездене после переговоров президента России с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Чуть позже Путин сделал еще одно заявление о том, что убийство Политковской, как и журналиста Пола Хлебникова, главного редактора русского издания журнала «Forbes», может быть хорошо организованной провокацией из-за рубежа с целью дестабилизировать обстановку в России и создать негативный имидж страны за рубежом. Слова Путина о том, что убийство Политковской нанесло России больший ущерб, чем ее публикации, возмутили многих российских журналистов, политиков и правозащитников. Некоторые мнения в материале, который подготовил мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Москве Никита Татарский.
Многие политики и общественные деятели в эти дни выражали свое недовольство тем, что президент России Владимир Путин не сделал никакого заявления об убийстве Анны Политковской. Накануне на саммите в Дрездене Владимир Путин сказал о Политковской впервые со дня убийства. Кроме слов о том, что это убийство омерзительное по своей жестокости преступление и что оно не должно остаться безнаказанным, президент также сказал, что степень влияния Политковской на политическую жизнь была незначительной, что гибель журналистки принесла России и действующей власти больший урон, ущерб, чем ее публикации. Эти слова президента России возмутили лидера движения «За права человека» Льва Пономарева.
«России и действующей власти. Фактически он как бы подразумевал априорно, что публикации Анны Политковской приносят вред России и действующей власти. Вот то насчет действующей власти, значит, он там признает, что она действительно влияла. Потом он сказал, что она не влияла на политические процессы. Так вот, здесь смысл он был недобросовестен. Раз он сказал о том, что она вред действующей власти, она как бы наносила, значит, все-таки она влияла на политический процесс. Да, она была оппонентом власти. В этом смысле слово «вред», конечно, оно как бы не очень как бы приятное, как бы, ну, для слуха. Тем не менее, да, она была оппонентом власти, и власть она вред действующей власти, которая сейчас, она наносила. Но Россия, она вред бесспорно не наносила, в этом я уверен. Не случайно мы говорим авторитарная власть у нас. И тем более, что, по-моему, Путин уже появляется такие мессианские ноты, что он как бы думает, что вот и Россия, и вот он в одно и то же, и что он призван вроде как бы уже спасти Россию. Он, к сожалению, не слышит никакой критики, не воспринимает ее. Он сейчас уже как бы ведет Россию, по-моему, по очень неправильному пути. И он уже наносит вред России, как мне кажется. Особенно последними заявлениями, которые стимулировали этнические чистки грузин в Москве. И в России, может быть. Я могу определенно сказать, что это его заявления, этнические чистки, провоцировали. В этом смысле он уже наносит вред России. Еще, когда я выступал на BBC, когда меня спросили, вот чем вы объясняете молчание президента, я сказал, ничем, я не могу объяснить. Мне кажется, это просто чудовищно, непонятно, и я даже никаких не высказывал гипотез. Вот теперь он сделал заявление, и я должен сказать, что, конечно, оно сделано в духе Владимира Путина, то есть оно бесчеловечное по существу. В нем нету просто отношения к Анне Политковской, как потом хоть и вы там риторика, там женщина там и так далее. Но обратите внимание, там есть еще одна у него фраза. Он сказал, что убийц какими бы мотивами ни пользовались, нельзя оправдать. То есть у него, как по Фрейду, выскакивают какие-то словечки, слова, которые как бы допускают, что какие-то мотивы все-таки, мол, допустимы для убийц, понимаете, да? Чудовищные, так сказать, фразы, которые его разоблачают как человека бездушного. Мне не очень симпатичен такой президент России. Что такое последствия? Может быть, увеличится количество все-таки оппонентов президента. Я надеюсь на это. Но, с другой стороны, мне очень важно, что существующие оппоненты президента должны понять, что ситуация в стране критическая, особенно вот с этническими чистками, И вот я надеюсь, что вот и в том числе эти изречения Путина все-таки позволят консолидироваться оппонентам Путина. Я считаю, что как бы реально оппонировать власти можно, только выводя многотысячные толпы на улицы. Вот я надеюсь, что это произойдет.
Продолжает президент фонда «Индем» Георгий Сатаров.
В принципе, из этого текста следует, что своей работой она наносила вред стране, государству, вернее, в формулировке Путина. Просто надо иметь в виду, что у Путина комплекс Людовика XIV, который считал, что государство – это я. И в этой фразе все это проявилось, имеется в виду, естественно, вред, наносимый лично ему, бюрократии, которую он крышует, и пиар-акции, которой он является. И вообще фраза, в общем-то, на мой взгляд, недостойная не только президента, но и мужчины вообще. В общем-то, это просто такой маленький статис, такой, ну что ли, откровенность, если угодно. Да, она была нам вредна, и все. Читали ее чрезвычайно много, и возбуждено дел по ее материалам чрезвычайно много. Другим журналистам это просто не снилось. Так что это просто фактически неверно, но он, как обычно, не в курсе дела. Не случайно он произнес это за рубежом, и не случайно то, что сейчас транслируется внутрь России, эту фразу, так сказать, купирует, потому что это очевидно, это удар по себе, естественно. Я думаю, что тогда-то это в копилочку ляжет. Я не уверен, что это может послужить последней каплей, но то, что это одна из капель, которая рано или поздно переполняет стакан, это безусловно.
Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский обращает внимание на то, что официального заявления об убийстве Анны Политковской президент так и не сделал.
Я думаю, всем, кто услышал это заявление, комментарии особые по этому вопросу не нужны. Таким образом, президент показал свое отношение к тем проблемам, о которых писала Политковская. Написала она о том, что она является принципиальным оппонентом, политическим оппонентом действующей власти. И убийство Политковской на самом деле представляет собой политическое убийство, физическое уничтожение оппонента действующей власти. Я бы сказал так, что это не заявление, это ответ на вопросы журналистов в Германии. И это имеет совсем другой смысл, нежели официальное заявление президента. Это не является официальным заявлением. Он так и не сделал никакого официального заявления. Просто отвечая на вопросы журналистов, он сформулировал свою позицию.
Говорил Григорий Явлинский. Никита Татарский, Радио «Свобода», Москва.
К теме высказываний Владимира Путина по поводу убийства Анны Политковской мы еще не раз вернемся в ходе нашей программы. Сейчас в Москве 16:15. Заголовки других новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве убит руководитель одного из столичных отделений Внешторгбанка Александр Плохин. Следствие не исключает, что это заказное убийство. В Выборге число жертв обвала жилого дома достигло 7. Сегодня утром из-под обломков извлечено тело женщины. Депутаты Государственной Думы России приняли в заключительном чтении закон об автономных учреждениях. Оппоненты выступали с резкой критикой законопроекта, который, по их мнению, неминуемо приведет к коммерциализации государственных учреждений. Китай не исключил, что поддержит санкции против Северной Кореи в ответ на проведенные ею ядерные испытания, но категорически отверг возможность силового решения конфликта. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия обсуждают в режиме видеоконференции вопрос о введении санкций против Ирана. В Багдаде подверглась минометному обстрелу американская база. Возник пожар на складе боеприпасов. Ответственность за это нападение взяла на себя группировка под названием «Исламская армия в Ираке». Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 20:00 по московскому времени. В нашем эфире итоговый аналитический выпуск программы. Сегодня его проведет мой коллега Андрей Шарый. Главные темы – это реакция на заявление Владимира Путина по поводу убийства Анны Политковской. Германия может стать распределителем российского газа в Европе. Каковы экономические итоги встреч в Дрездене и Мюнхене? Художники и власть. Как российские деятели культуры относятся к притеснениям грузин в России? Новая рубрика программы «Перспективы». Беседа с Григорием Явлинским о причинах политической апатии в России. Итак, все это сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20:00 по московскому времени. Сразу после новостей ведущий Андрей Шарый. Ну, а сейчас рядом со мной в студии другой мой коллега Андрей Бабицкий, который сегодня подготовил обзор публикаций в международной печати. Андрей, здравствуйте. Итак, с чего начнете? Хотя для меня очевидно, с чего вы начнете все-таки.
Добрый день. Андрей Либерасьон. Эммануэль Валлон, преподаватель политической социологии в университете Пари-Нантер. Политковский. Во всем мире воздают почести ее отваге. Но чтобы извлечь должный урок из жизни и смерти этого человека, необходимо пролить на свет, на это убийство, понять его значение. Кому и что хотели сказать убийцы. Можно не дождаться предварительных результатов следствия, чтобы прийти к выводу, что Путин сам создал условия для подобного преступления. Конечно же, не существует никаких доказательств его прямой вины. Допустим, что он не был ни автором, ни актером в этом спектакле. Допустим даже, что он лишь раздраженный зритель. Но все-таки подмостки для этого преступления построил именно он. Голос, который в эту субботу умолк навсегда, не подрывал его власти, которая внутри страны обеспечивается контролем над административным аппаратом и принудительными мерами. Он не разрушал то влияние на международной арене, которое Путин получил с помощью газовой дипломатии и политики пушек. Тем не менее, человек, которому Жак Ширак 22 сентября вручил орден почетного легиона высшей степени, не терпит, когда ему напоминают, что его восхождению к вершинам власти в немалой степени способствовали кровавые махинации, которые заново разожгли огонь чеченской войны. Властелин России, который французский президент возвел в ранг одной из самых демократических стран современности, не выносит, когда выставляют на всеобщий обзор то упорство, с которым он разрушает саму возможность плюрализма. Глава государства, которого Большая Восьмерка уважает, а Совет Безопасности боится, перед которым лебезят лидеры европейских стран, чей вклад в борьбу против терроризма был высоко оценен Джорджем Бушем, недостаточно простых знаков уважения. Он шантажирует страны бывшего СССР с двоякой целью – внушить страх соседям и уважение союзникам. Безнаказанность, которой пользуются убийцы журналистов, защита, которая предоставляется мучителям чеченцев, имеет целью вновь научить русский народ молчанию и страху.
Андрей, а что пишут по поводу поездки Владимира Путина в Германию нынешней?
Да, об этом сегодня немецкая ежедневная Die Tageszeitung о пребывании Путина в Дрездене и работе так называемого Петербургского форума. Это организация, которая сотрудничество, которое существует уже 8 лет. Тенденции реставрации в России, прежде всего убийства Политковской, повлияли на то, что на шестом году существования форума содержание петербургского диалога заиграло новыми красками. Особенно это стало заметно на заседании рабочей группы по СМИ. Единство царило во время минуты молчания, признание заслуг погибшей Анны Политковской, но российские журналисты возражали против поучения с немецкой стороны, как за день до этого и Михаил Горбачев, который является одним из двух председателей оргкомитета. Телеведущий Максим Шевченко даже заявил о кампании, проводимой немецкими газетами, сравнив их единство с единомыслием социалистической прессы. Зав. Отделом культуры телекомпании НДР Томас Шрайбер ответил на это, что подобное подозрение больше говорит о русском образе мышления, чем о немецких СМИ. Рабочая группа «Гражданское общество» не смогла договориться о совместном заявлении в связи с убийством Политковской. Ее участники в дипломатических выражениях призвали к диалогу правозащитников, а также государства. В этом деле, говорили они, мог бы помочь исторический опыт немцев. Александр Рогинский из правозащитной организации «Мемориал» в качестве центральных тем для России обозначил ксенофобию и расизм. Немецкие участники форума старались не слишком давить на российскую сторону. Ведь все еще живо стратегическое партнерство, суть которого неожиданно открыто сформулировал премьер-министр Саксонии Георг Мильбрадт. Разработка российских месторождений.
И, Андрей, есть ли интересные публикации, касающиеся состояния российско-грузинских отношений?
Латвийский телеграф публикует редакционное обращение под заголовком «Спасибо Батону Михаилу». От всей души благодарим вас за неоценимый вклад в дело урегулирования латвийско-российских отношений. Еще совсем недавно добрая половина россиян называла в вопросах врагом номер один Латвию. Крылась не есть шпроты и не пить черный бальзам, отключить нас от газа и московской и посадить свои миги. Все изменилось с тех пор, как Батон и Михаил вы взяли за установление добрососедских отношений между Тбилиси и Москвой. Результат налицо. Аллергия россиян на шпроты и бальзам сменилась отвращением к Боржоми и Хванчкаре. Согласно данным последнего исследования Фонда общественного мнения, проводившего опрос в 100 населенных пунктах, Две трети респондентов считают, что сегодня в мире есть две страны, которые относятся к России враждебно и могут развязать против нее войну. 31% опрашиваемых убежден, что это Грузия, а 29%, что это США. Вот страны Балтии в качестве врагов России называли, будет смеяться, всего 4% россиян. Реже только Япония с Ираном, да Ирак с Афганистаном.
Спасибо, Андрей. Сегодняшний обзор публикации в Международной печати подготовил и представил Андрей Бабицкий. Соединенные Штаты не пойдут на прямые переговоры с Северной Кореей, несмотря на ядерные испытания и угрозы со стороны Пхеньяна, заявил во вторник представитель Белого дома. Это была реакция на новую, довольно неожиданную угрозу Северной Кореи нанести ядерный удар по американской территории, рассказывает Ян Рунов.
Американская администрация настойчиво отказывается от двусторонних переговоров с Северной Кореей и заявляет, что не поддастся запугиваниям. Аналитики отмечают принятый сейчас Белым домом сравнительно сдержанный тон по поводу северокорейского ядерного испытания. И этот факт был воспринят политическими оппонентами администрации как попытка несколько принизить значение подземного взрыва, поскольку Демократическая партия подвергла президента Буша критике за недостаточное внимание к северокорейской проблеме. Тем временем в Совете Безопасности продолжается обсуждение мер воздействия на Северную Корею. О ходе закрытых консультаций с участием 5 постоянных членов Совета Безопасности и Японии рассказал полномочный представитель Соединенных Штатов в ООН Джон Болтон. Я думаю, мы достигли существенного прогресса, и мы приветствуем высказывание полномочного представителя России господина Чуркина по поводу проекта резолюции. Мы двигаемся вперед. Консультации будут продолжены на уровне стран, постоянных членов Совета Безопасности. Тем временем некоторые американские законодатели считают процесс переговоров в Совете Безопасности слишком медленным и предлагают принять меры вне рамок ООН. Вот как ответил на эти предложения председатель Комитета Конгресса по делам вооруженных сил Данкан Хантер. Не так уж много могут сделать отдельные страны, кроме Китая. Если Китай в одностороннем порядке объявит торгово-экономические санкции против Северной Кореи, это может иметь серьезные последствия. И все же мы должны иметь в виду разные варианты воздействия. Если Пхеньян не откажется от ядерной программы, мы должны действовать в интересах нашей собственной безопасности. В частности, необходимо ускорить создание системы противоракетной обороны. Мы должны быть готовы к худшему. Госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс отметила то редкое единодушие, с которым подавляющее большинство государств осудило северокорейский режим. Я никогда не видела такого всеобщего осуждения, перед лицом которого оказалась сейчас Северная Корея. Осуждение даже со стороны своих ближайших союзников. Теперь мы действуем вместе с Китаем, Россией, Японией, Южной Кореей. Такая коалиция может вынудить Северную Корею вернуться к шестисторонним переговорам. Ким Чен Ир настаивает на отдельных переговорах с Соединенными Штатами, потому что не хочет подвергаться давлению со стороны государств, обладающих инструментами давления на него, Китая, Южной Кореи и других.
Рассказывал Ян Рунов. Болельщики футбольного клуба «Томь» обратились с открытым письмом к полномочному представителю президента России в Сибирском федеральном округе Анатолию Квашнину. Летом этого года генеральный спонсор «Томи», компания «Томскнефть», прекратила финансирование клуба. Тему продолжит Мелани Бачина.
Бюджет на будущий год Государственная дума Томской области, пожалуй, впервые принимает так рано. Обычно это делают ближе к зиме. Как пояснил председатель думы Борис Мальцев, для этого поспешного решения есть политические причины, главная из которых – неопределенная ситуация с компанией «Томскнефть». Напряжение нарастает, и скоро депутатам будет сложно принимать стратегические решения. А тут еще любимая команда «Томь» проигрывает игру за игрой. И виной всему – финансовый вопрос. «Томскнефть» 4 месяца назад прекратила спонсирование клуба. Футболисты перестали забивать голы. Борис Мальцев, председатель Государственной думы Томской области.
Команда нам, особенно руководителям, тем, кто занимается этим футболом, дала понять, что бесплатно никто гонять мяч не будет. Значит, 4 месяца мы не платим заработную плату. Я думаю, это естественная реакция футболистов. Вы знаете, что в связи вот с ситуацией, связанной не с тем, что у нас «Томскнефть» плохая, прибыли у нее переваливают все границы. Это отличная, прибыльная, хорошая организация. Но за компанию с «Юкосом» она вот попала под этот меч банкротства, и поэтому там есть определенные ограничения, которые не позволяют руководству «Томснефть» выполнить свои обещания.
Вопрос о судьбе футбольного клуба «Том» – это уже задача не местного масштаба, говорит спикер Мальцев. Мы представляем не только свою область, но и всю Сибирь. За 100 лет впервые сибирская команда играет в премьер-лиге, и то доиграть не дают.
Кроме президента страны, все органы власти включены в эту работу. Работа непростая, еще раз хочу сказать, она требует больше политического решения, не экономического, потому что, еще раз говорю, что «Томснефть» достаточно прибыльная организация, и прибыль идет сверх всяких планов, и в этих расходах были предусмотрены расходы на содержание команды «Том». Поэтому, в отличие от футболистов, мы саботировать эту игру на этом поле не собираемся, и наши спортсмены должны понимать, так как они не могут забить, прямо с двух ворот попасть в футбол. И мы не можем этот свой мяч тоже загнать. Пинаем, но никак загнать ворота не можем.
Томская область сама бы легко решила эту задачу. Регион зарабатывает почти 70 миллиардов налогов. Но на месте остается лишь 25. Все остальное уходит в Москву. Мы не должны мириться с такой несправедливостью, заявляет председатель Томской областной думы. Какой смысл нам развивать экономику, если налоги уходят в столицу? Кроме того, сегодня главный налогоплательщик области «Томскнефть» в подвешенном состоянии, а вместе с ним и вся область. Сегодня в регионе ждут продажи «Томскнефти». Но кто бы ни купил дочернее предприятие «ЮКОСа», Томская область все равно проиграет. Так говорит Наталья Зубаревич, директор региональной программы Независимого института социальной политики. Изучением экономики регионов она занимается не один год.
Кто бы ни пришел, ни «Роснефть» в эту часть страны, ни «Газпром» сейчас инвестиций вносить не будут. В отношениях с федеральными монопольными почти компаниями, с компаниями с огромным федеральным ресурсом, поскольку они госкомпании, любой губернатор не сможет адекватно отстаивать интересы своего региона.
Компания «Томскнефть» – градообразующее предприятие города Стрежевой на севере Томской области. Стрежевой последние 3 года живет в режиме ожидания. Срок банкротства «ЮКОСа» и внешнего управления на «Томскнефти» заканчивается в июле будущего года. К тому времени должен появиться новый владелец. Хотя говорят, что все может случиться гораздо раньше – в марте или даже перед Новым годом. Претендентов называют 2 – «Газпром» и «Роснефть». Обе компании государственные, и предпочтения между ними официально пока не высказывают. Алексей Трошин, мэр Стрежевого.
Я никогда не могу сказать, кто лучше из них. Здесь нужно ставить вопрос, кто будет хуже из них. Потому что любая смена собственника – это всегда потеря темпа, потеря социальных программ. Но не будем загадывать. Хочется надеяться, что там тоже разумные люди, тем более государственные. Для исполнения конкурсного производства арбитражным судом отведен год. Нам бы чем быстрее, тем лучше. И городу, и области, что пришел новый собственник и сразу бы включился в работу.
В любом случае, томским властям придется договариваться с новым владельцем «Томскнефти» и надеяться, что он будет поддерживать социальные проекты региона, как это делал ЮКОС. А еще первым руководителем Томской области хочется, чтобы тот, кто купит «Томскнефть», любил футбол и поддержал местный футбольный клуб. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Московское время 16 часов 30 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В России многие правозащитники, общественные деятели и журналисты возмущены высказыванием Владимира Путина в связи с убийством Анны Политковской. Выступая в Дрездене, Путин сказал, что степень влияния Политковской на политическую жизнь была крайне незначительной, заметив при этом, что ее убийство нанесло России и действующей власти больший урон, чем ее публикации. В Москве убит руководитель одного из столичных отделений Внешторгбанка Александр Плохин. Следствие не исключает, что это заказное убийство. В Выборге число жертв обвала стены жилого дома достигло 7. Сегодня утром из-под обломков извлечено тело женщины. Депутаты Госдумы России приняли в заключительном чтении закон об автономных учреждениях. Оппоненты выступали с резкой критикой законопроекта, который, по их мнению, неминуемо приведет к коммерциализации государственных учреждений. Китай не исключил, что поддержит санкции против Северной Кореи в ответ на проведенные ею ядерные испытания, но категорически отверг возможность силового решения конфликта. Совет Безопасности обсуждает проект резолюции, предусматривающий ужесточение уже существующих санкций против Пхеньяна. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия обсуждают сегодня в режиме видеоконференции вопрос о введении санкций против Ирана. Переговоры проходят на уровне заместителей министров иностранных дел. В Багдаде подверглась минометному обстрелу американская база. Возник пожар на складе боеприпасов. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием «Исламская армия» в Ираке. В Москве задержан молодой человек, который накануне вечером напал на африканца. Гражданин Ганы был легко ранен. В Твери 6 активистов экстремистской организации «Русское национальное единство» задержаны за погромы на еврейском и татарском кладбище. В Бишкеке избит вице-спикер парламента Киргизии. Он госпитализирован с сотрясением мозга. В Таджикистане число зарегистрированных кандидатов на пост главы государства увеличилось до 5. 2 оппозиционных движения по-прежнему бойкотируют выборы, запланированные на 6 ноября. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 11 октября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
11 октября 1972 года. Цикл передач «Первые годы советской власти». В 1928 году сталинский ЦК постановил удалить из Москвы самого опасного оппозиционера – Троцкого. Ему было предложено переселиться в Алма-Ату вместе с женой Натальей Седовой и двумя сыновьями – Львом и Сергеем. Официальная пресса об этом решении молчала. Отъезд Троцкого наметили на 16 января. Из воспоминаний Натальи Седовой, читает диктор.
Сидим в столовой всей семьей. Ждем агентов ГПУ. Смотрим на часы. 9:10. Это время отхода поезда. Что случилось? Отменили? Звонок телефона. Из ГПУ сообщают, что отъезд наш отложен. «Надолго?» – спрашивает Лев Давидович. «На 2 дня», – отвечают ему.
Отъезд Троцкого по приказу Сталина отложили из-за демонстрации на Казанском вокзале, которую устроили сторонники опального вождя. Власти решили вывести Троцкого тайком, что потребовало его ареста. Из воспоминаний Натальи Седовой.
«Звонок, и вся квартира заполнилась агентами ГПУ. Льву Давидовичу вручили ордер об аресте и немедленной отправке под конвоем в Алма-Ату. А 2 дня, о которых ГПУ сообщило накануне, опять обман. Лев Давидович отказался добровольно ехать. Мы заперлись вместе с 2 нашими гостями в одной комнате. С агентами ГПУ переговоры велись через запертую дверь. Они не знали, как быть, колебались. Лев Давидович тем временем диктовал инструкцию о дальнейшем поведении оппозиции. Раздался удар молотка. Дверь отперли. Увидя, что Лев Давидович в комнатных туфлях, агенты разыскали его ботинки и стали надевать их ему на ноги. Отыскали шубу. Лев Давидович отказался идти. Они его взяли на руки. Спускаясь с лестницы, Лева звонит во все двери и кричит: «Несут товарища Троцкого!» Прибыли на совершенно пустой вокзал. Агенты понесли Льва Давидовича, как из квартиры, на руках. Лева кричит одиноким железнодорожным рабочим: «Товарищи, смотрите, как несут товарища Троцкого!» Мы в вагоне. У окон нашего купе и у дверей конвой. Куда едем? Не знаем. Паровоз с одним нашим вагоном двинулся. Было 2 часа дня. Оказалось, что окружным путем мы направлялись к маленькой глухой станции, где нас должны были прицепить к почтовому поезду, вышедшему из Москвы с Казанского вокзала на Ташкент.
Высылка Троцкого. Радио «Свобода». 11 октября 1972 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А с новостями науки вас познакомит Ольга Орлова.
Астрономы Техасского университета сообщили о результатах многолетних исследований звезды Эпсилон Эридана, одной из ближайших к Солнцу звезд. Вокруг нее вращается газопылевое облако и крупная планета размером чуть больше Юпитера. Исследователям впервые удалось показать, что орбита планеты лежит в той же плоскости, что и газопылевое облако. Это открытие является подтверждением теории происхождения планет из газопылевых облаков. Американские микробиологи выяснили причину высокой патогенности разновидности вируса гриппа, который унес десятки миллионов жизней во время эпидемии 1918 года. Этот вирус вводили лабораторным мышам, у которых заболевание приводило к острому воспалению легких и быстрому разрушению дыхательного эпителия. Те же симптомы наблюдались и у людей, погибших от вируса в 1918 году. Оказалось, что вирус резко активизирует работу нескольких генов в клетках иммунной системы и провоцирует массовое самоубийство клеток дыхательного эпителия – апоптоз. По предварительным данным, аналогичным свойством могут обладать и некоторые разновидности вируса птичьего гриппа. В университете Беркли обнаружили аномальное свойство нанокристаллов германия, вкрапленных в кварцевое стекло. Оказалось, что температура плавления таких кристаллов превышает температуру плавления цельного германия на 200 градусов. Более того, перевести расплавившийся кристалл обратно в твердое состояние можно, лишь охладив его на 400 градусов, то есть до температуры на 200 градусов ниже точки плавления цельного германия. Вкрапленные в кварц кристаллы германия смогут найти применение в устройствах компьютерной памяти нового поколения. Сегодня исполнилось 40 лет со дня кончины основоположника российской вирусологии, академика Льва Зильбера. Зильбер – автор признанного учения о роли вирусов в происхождении злокачественных новообразований. Слово профессору Даниилу Голубеву.
Центральным звеном этой концепции является положение об интеграции вируса с геномом клетки. В этом Зильбер видел специфические отличия опухолеродных вирусов от инфекционных. Именно в интеграции геномов заключается критическое событие, ведущее к опухолевой трансформации. Окончательным доказательством такого механизма вирусного канцерогенеза стало открытие американскими учеными Кеминым и Балтимором фермента обратная транскриптаза. Это произошло уже после смерти Льва Александровича.
Это был выпуск новостей науки, который подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Галина Вишневская, по ее словам, решила преподнести себе царский подарок и провести в Москве первый международный конкурс оперных артистов. Он пройдет в Центре оперного пения Галины Вишневской с 18 по 23 октября и завершится гала-концертом лауреатов в Московском международном доме музыки 24 октября. Накануне юбилея певицы, рассказывает Марина Тимашева.
Галина Вишневская считает, что в Москве должен быть свой конкурс вокалистов. Напомню, что в Петербурге такой имеется. Его проводит Елена Образцова. В этом году конкурс Образцовой был в Москве, но Примадонна не обещала перевести его в столицу навсегда. Принцип формирования жюри у Галины Вишневской тот же, что у Елены Образцовой. В него входят музыкальные знаменитости со всего мира. Достаточно упомянуть британского тенора Дениса О. Нила и испанская сопрано Терезу Берганца, также сообщить, что председатель жюри сама Галина Павловна, а ее заместитель Мстислав Ростропович. Как и во всех уважающих себя жюри, педагоги не будут голосовать в том случае, если конкурсанты их ученики. Первый тур для публики закрыт, отбор проводится по кассетам. Во втором и третьем исполнители должны петь оперные арии классического репертуара. Во втором туре выступят 40 певцов из России, Украины, Белоруссии, Латвии, Армении, Азербайджана, Китая и Японии. Отсутствие вокалистов с далекого Запада объясняется особенно смотра Галины Вишневской.
Это конкурс оперных артистов. Я не знаю, существует ли именно такой конкурс артистов, не вокалистов, просто вокалистов оперного пения. Но у нас участвуют артисты, которые уже себя предъявили в театрах. Они работают уже в театрах. Этим отличается наш конкурс от других. За границей молодой человек, который получил уже в театре ангажемент, на конкурсы они не едут. Им уже конкурс не нужен. Это было у нас принято, когда на конкурсе Чайковского, я помню, еще лет 30 тому назад, из Большого театра, допустим, Атлантов, который уже пел Германа, в Большом театре он участвовал в конкурсе Мазурок, целая группа была певцов. За границей не принято. Если ты поешь в театре, это вот твое место, вот там соревнуйся, доказывай публике уже. Мы не знаем еще точно, какой будет результат. Это все новое дело. дело. И посмотрим, что будет. Программа у нас только оперные арии. Никаких у нас ни романсов, ни фольклора, ничего нет. Вот пробуем, нащупаем путь и посмотрим, что нам делать потом.
Тут следует заметить, что сама Галина Павловна в конкурсах участия не принимала.
Да, я в них никогда не участвовала. У меня был единственный конкурс «Большой театр». Я поступила, единственная из всего Советского Союза. Меня взяли тогда. Больше никогда не знала, что это такое.
Но вопрос же о том, кого хочет увидеть и услышать Галина Вишневская на собственном юбилейном вечере, который будет дан в ее честь 25 октября в зале имени Чайковского, великая певица ответила.
Ничего не хочу больше. Дай Бог справиться с этим. Прожить эти дни, чтобы дотащиться до конца юбилея.
Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Рубрику «Русский политический интернет» сегодня ведет Александр Гостев.
Какие идеологии? Какая борьба идей? Речь идет о более существенном и глубинном, о языковой несовместимости. Это только кажется, что мы все говорим на одном языке. Это иллюзия, которой тешит нас Ожегов с Розенталем. Она, эта самая несовместимость, всегда становилась особенно наглядной на сломах эпох. Вот и в наше время она становится все более и более заметной, пишет известный публицист и литератор Лев Рубинштейн на сайте Грани.ру. Самым ярким и наглядным образом языковая несовместимость являет себя на уровне ключевых слов. Ключевые слова и понятия ударяются друг о друга с диким клацаньем и высеканием искр. Этот звон и скрежет можно назвать как угодно, но только не диалогом.
Есть люди, у которых при произнесении таких слов, как «держава», «империя» и «геополитические интересы» или «великие духовные традиции», начинают фосфорицировать глаза и учащается пульс. А от таких слов, как «мировой опыт», «современный мир» или, не дай бог, «права личности», их челюсти сводят судорогой, а руки сами собой сжимаются в кулаки. Есть люди, для которых некоторые имена прилагательные, означающие нечто вполне нейтральное, например, всего лишь национальную принадлежность того или иного субъекта, объекта или объекта, не могут употребляться внеоценочно. Вот русский богатырь, например, существовать имеет право, а русский фашизм нет, ибо это уже, извините, русофобия. А для того, чтобы сходу определить, какое из слов в таком, допустим, словосочетании, как «грузинские воры в законе», является ключевым, повышенной проницательности не требуется.
«Язык власти – тема отдельная», подчеркивает автор эссе на «Гранях.ру».
За последнее время власть, ощутив, что она тут у себя дома, постепенно перестает стесняться и начинает изъясняться в куда более комфортных для нее категориях геополитических интересов и врагов нации. А еще им не дает покоя всякое величие. Да только стоит ли так много говорить о великой стране, если ты и правда так уж уверен в ее величии? И вот что еще. Когда журналист в телевизоре говорит мне что-то вроде того, что «наша политика в Закавказье должна», или «мы не можем допустить чтобы», мне хочется сказать ему: «Слушай, дорогой, кто это мы? Это ты вкупе с президентом, его администрацией, с его армией и тайной полицией? Так, так и говори, а я тебе не мы. У меня, знаешь ли, свои мы, и ты, во всяком случае, в это число не входишь».
Четкое и ясное деление на «мы» и «они» существовало в советские годы, напоминает Лев Рубинштейн. С этим мы жили, с этим и выжили. С этим, увы, снова начинаем жить и теперь.
Власть откровенно перестала стесняться и заговорила на каком-то полунацистском языке, что, понятное дело, чуткого к языку человека не может не тревожить. Потому что мое поколение, выросшее при советской власти, всегда четко знало, что вот есть язык власти, есть язык агитпропа, есть язык советских газет, есть язык их речей. А были такие люди, которые говорили на своем языке, на языке своей частной жизни. Это не сшибка мнений, это не сшибка позиции, это сшибка действительно языков, потому что разные категории граждан под одними и теми же словами понимают не просто разные, но и прямо противоположные.
Мнение известного литератора и публициста Льва Рубинштейна. Интернет-сайт Грани.ру. Русский политический интернет. Александр Гостев.
В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России многие правозащитники, общественные деятели и журналисты возмущены высказыванием Владимира Путина в связи с убийством Анны Политковской. В Москве убит руководитель одного из столичных отделений Внешторгбанка Александр Плохин. В Выборге число жертв обвала жилого дома достигло 7. Сегодня утром из-под обломков извлечено тело женщины. Депутаты Госдумы приняли в заключительном чтении закон об автономных учреждениях. Китай не исключил, что поддержит санкции против Северной Кореи в ответ на проведенные ею ядерные испытания, но категорически отверг возможность силового решения конфликта.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжает «Панорама новостей экономики». У микрофона Иван Трифилов.
Государственная Дума России рассматривает сегодня во втором чтении проект федерального бюджета на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличивается на 13%, а расходная на 26,3%. Тем не менее, доходы бюджета в целом превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей или на 4,8% ВВП. При подготовке законопроекта ко второму чтению депутаты за счет перераспределения средств увеличили на 10,5 миллиардов рублей финансирование отдельных программ, в частности разделов «Национальная экономика» и «Межбюджетные трансферты». Министерство финансов России не планирует готовить какие-либо предложения об отмене в стране налога на добавленную стоимость и замену его налогом с продаж, сообщил заместитель министра Антон Силуанов. Ранее с такой инициативой неоднократно выступало экспертное управление президента. В Российском союзе промышленников и предпринимателей, по словам руководителя его налогового комитета Александра Лившица, также не советуют торопиться с принятием такого решения.
Что касается вот известной темы «заменим НДС налогом с продаж», наша позиция такова, что, конечно, вольному воля, но все же НДС – это основной налог, за счет его живет бюджет. При всех проблемах с его сбором, возмещением, это известно. И я думаю, надо очень серьезно подумать, чтобы перед тем, как устраивать здесь какие-то революции. Я бы даже сказал так, надо 100 раз подумать, а на 101-й раз отказаться от налога с продаж.
Финский энергетический концерн «Фортум» объявил о покупке 12,5% акций петербургской генерирующей компании, образованной в результате реорганизации энергетической компании «Ленэнерго». Таким образом, с учетом уже имеющихся в его собственности акций «Ленэнерго», финский концерн может претендовать на получение блокирующего пакета акций, создаваемой территориальной генерирующей компанией номер один, которая должна объединить энергетические активы Санкт-Петербурга, Карелии и Кольского полуострова. Это означает, что «Фортум» станет первым иностранным владельцем крупного пакета акций российской энергетической компании, говорит заместитель председателя Комитета Государственной Думы по энергетике Юрий Липатов.
В 90-х годах государство от электроэнергетики как таковой отказалось. И практически никаких средств не было для того, чтобы заниматься нормальным воспроизводством, то есть менять старое устаревшее оборудование. И вот в этом плане был тупик. И поэтому вопрос стал о том, откуда брать инвестиции. Атомная энергетика – это энергетика государственная. Там, где частные компании, безусловно, должна работать система частных инвестиций.
Между тем, по прогнозу председателя правления холдинга РАО ЕС России Анатолия Чубайса, в перспективе и другие энергетические компании страны могут перейти под контроль крупных иностранных инвесторов.
Мы считаем, что если из 20 генкомпаний, у нас их 20, в результате всего процесса привлечения инвестиций 2 или 3 будут контролироваться иностранными стратегами, это правильная пропорция для энергетики. Мы считаем ее разумной. Хотя окончательное решение здесь, естественно, принимаем не мы, а государство.
Европейская аэрокосмическая корпорация EADS и Российская авиастроительная корпорация «Иркут» подписали предварительное соглашение о создании на паритетной основе совместного предприятия, которое с 2010 года займется переоборудованием пассажирских лайнеров семейства Airbus 320 в грузовые самолеты. По планам, до 2025 года оно сможет конвертировать таким образом примерно 400 лайнеров А320 и А321. Стороны предполагают, что потенциальными покупателями этих грузовых самолетов могут быть как российские, так и иностранные авиаперевозчики.
Немецкий Хюпперфинанцбанк, второй по величине частный банк Германии, являющийся теперь частью итальянской банковской группы Unicredit, завершил покупку примерно 26,5% акций Международного московского банка, входящего в десятку крупнейших банков России. Сумма сделки составила 395 миллионов долларов. С учетом уже имеющихся акций, немецкий банк увеличил свою долю в уставном капитале Международного московского банка примерно до 70%. Другими его акционерами являются Коммерческий банк для Северной Европы и Европейский банк реконструкции и развития. Эксперты считают, что приход иностранных инвесторов в российский банковский бизнес усилит конкуренцию на этом рынке финансовых услуг, говорит аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Ирина Пенкина.
Этот и последующие годы будут уже проходить под девизом повышения операционной рентабельности банков. То есть из стадии такого быстрого роста, который наблюдался на протяжении последних 4 лет на фоне подъема российской экономики, банковский сектор вступает в стадию более такого планомерного, размеренного роста, который сопровождается не просто наращиванием объема операций, но контролем за издержками. Понятно, что конкуренция растет, будет продолжать расти и дальше и среди российских игроков, так и растущего интереса иностранцев.
Парламент Ирака одобрил новый закон об иностранных инвестициях в экономику страны, включая нефтегазовый сектор. Зарубежным инвесторам предоставляются те же права участия в совместных проектах, что и местным, кроме собственности на землю. Зарубежные инвесторы могут почти без ограничений переводить деньги как в страну, так и за рубеж. Закон предусматривает также, что местные жители должны составлять не менее половины персонала предприятий, создаваемых в Ираке иностранцами. Курс доллара на сегодня 26 рублей 89 копеек, на завтра 26,95. Евро сегодня стоит 33 рубля 88 копеек, курс на четверг 33,79. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
Это была панорама новостей экономики. Для программы «Время свободы» ее подготовил и представил мой коллега Иван Трифилов. И в завершении первого информационного часа программы «Время свободы» наш очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании. Изменение правил провоза багажа, введенные на самолетах, вылетающих из британских аэропортов после предотвращения терактов 2 месяца назад, принесли авиакомпаниям многомиллионный ущерб. Пассажиры по-прежнему проводят часы в очередях и дополнительных проверках, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Елена Воронцова.
В начале на борт самолетов, вылетающих из Англии, разрешалось брать очень ограниченный набор предметов в прозрачном пакете. Затем разрешили небольшие сумки. И, наконец, в конце сентября ручная кладь, допускаемая на борт самолета, выросла до размеров 55 на 45 сантиметров. Руководство аэропортов приняло решение также позволить приносить с собой электронные приборы, плееры и переносные компьютеры. Остаются ограничения по провозу жидкостей. На борт не разрешается брать ничего, кроме детского молока, которое родители должны попробовать перед работниками службы безопасности, и прописанных лекарств, без которых человек не может обойтись во время полета. Руководство британских аэропортов отныне позволяет пассажирам брать с собой в самолет музыкальные инструменты в футлярах. Последнее вызвано жалобой, поступившей в Министерство транспорта от британского профсоюза музыкантов. Некоторые артисты были вынуждены при возвращении с гастролей по странам Европы оставить инструменты на хранение и ехать домой с пустыми руками, поскольку о сдаче ценных скрипок и других инструментов в багаж не могло быть речи. Филипп Баум, директор бюллетеня «Авиация и безопасность», разделяет позицию британских властей. Совершенно очевидно, что в связи с характером террористического заговора, который был раскрыт полицией, первое время приходилось применять особые меры безопасности. Также ясно, что эти меры могли отличаться от мер, принимаемых в других европейских странах. Но в дальнейшей перспективе мы должны прийти к общему знаменателю со всеми аэропортами. Необходимы единые правила, определяющие то, что пассажир может принести с собой на борт самолета. Убытки индустрии в стране, вызванные внезапным вводом ограничений ручной клади, приблизительно оцениваются в 300 миллионов фунтов стерлингов. Британские авиалинии в период от 10 августа, когда службы безопасности остановили планировавшуюся террористическую атаку на трансатлантических рейсах, до сегодняшнего дня потеряли свыше 40 миллионов фунтов. Они были вынуждены отменить 1280 перелетов. Впрочем, уже в этом сентябре они перевезли больше пассажиров, чем в сентябре прошлого года. Компания BAA, отвечающая за работу трех лондонских аэропортов, оценивает убытки в 13 миллионов фунтов. Эти средства они вынуждены были потратить в связи с новыми мерами безопасности и досмотра багажа. Ирландская авиакомпания Ryanair уже в августе начала выступать с критикой решения британского правительства об усилении мер безопасности в аэропортах. С недавнего времени от представителей Ryanair все чаще слышны были угрозы судебного иска. Компания скептически относится и к частичному снятию ограничений провоза багажа. Вот что сказал представитель Ryanair Майкл О'Лири. Если это облегчение не уберет бессмысленные и неэффективные преграды, которые все проходят сейчас, то мы будем требовать от правительства Британии возвращения к здравому смыслу и приведения правил безопасности в соответствии с правилами, действующими в других странах Европы. Все авиакомпании отметили увеличение количества пустых кресел в самолетах в отделении бизнес-класса. Казалось бы, больший размер ручной клади и возможность взять с собой ноутбук и прочую электронику должны вернуть пассажиров бизнес-класса. Но как быть с зубной пастой, дезодорантами и косметикой? Все это по-прежнему необходимо сдавать в багаж и ждать его после приземления. И если на всех рейсах разрешено брать с собой в салон самолета напитки и парфюмерию, купленную после прохождения досмотра в магазинах duty-free, то на рейсах в США по-прежнему запрещаются любые жидкие и гелеобразные вещества. На протяжении многочасового перелета через Атлантику пассажиры лишены привычных вещей и за водой должны каждый раз обращаться к стюардессам. Напоследок, чтобы узнать, как строго выполняются меры безопасности на рейсах, направляющаяся в Англию с континента, я спросила прилетевших недавно пассажиров. Кристина летела из Женевы. У меня был небольшой рюкзак, который вполне мог бы быть ручной кладью, но его пришлось сдать в багаж из-за того, что в нем были тушь для ресниц и жидкость для контактных линз. Досматривали очень строго, и тех, кто забыл переложить жидкости в багаж, заставили все выбросить. Все это так непрактично. Алексей летел из Праги.
Меня все пугали, на самом деле, что, во-первых, изменились правила провоза багажа, да, на самом деле ничего такого не было, более того, не спрашивали, не задавали никаких дурацких вопросов по поводу жидкости, да, и по поводу там каких-то предметов острых, и все гораздо быстрее происходило. И у меня была обычная сумка, рюкзак, который точно не помещается вот в эту вот габаритную железную конструкцию, и еще была в руках сумка, которую я там стал в результате тоже багаж. Как раз в ручной кладе у меня был рюкзак, который, очевидно, не помещался туда. Да? Его не досматривали. Точно, у меня были жидкости. Я же вез какие-то вещи. Да, там. У меня были жидкости в действительности. Никто не задал никаких вопросов, ничего такого не было. Абсолютно.
Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Репортаж Елены Воронцовой прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», которая завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – реакция российских деятелей искусств на обострение российско-грузинских отношений. Подробный разговор на эту тему сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Чечня нет человека, который бы не боготворил Анну Предковскую.
Власти начали уничтожать своих политических оппонентов физическим образом.
Гайдук – это досвідчена людина.
Гайдук – это надежный человек.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны пристально следить, чтобы не допускать нарушений прав человека в ходе борьбы с терроризмом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.